Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная программа «Седмица». С вами Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Глотвин.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в воскресенье о страшном суде, и на наступающей последней подготовительной неделе перед Великим постом. Но, как обычно, мы стараемся понять смысл наступающего воскресенья, исходя из апостольских и евангельских чтений, которые мы завтра услышим за Божественной литургией. И вот отрывок из первого послания Коринфянам апостола Павла из 8 главы, начиная с 8 стиха, и заканчивается этот отрывок уже в 9 главе 2 стихом. Но я позволю себе обратить внимание всего на две мысли, хотя их, естественно, у апостола гораздо больше в этом отрывке, но они как-то сразу немножко смещают угол зрения привычный. Вот 9 стих 8 главы. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». То есть речь идет о том, что верующий человек может соблюдать пост, может не соблюдать пост, суть не в этом. Но при этом апостол обращает внимание, что главная задача не стать источником смущения для других людей. Почему на самом деле это так важно? Ведь мы все время говорим, что важно то, что у тебя в сердце. Господь видит твое сердце. То есть важно твое персональное внутреннее устроение. Почему так важно обращать внимание на то, как оно влияет на других людей?
Вот, действительно, это место неоднократно разбиралось в отношении того, как кушать приком постное, как не кушать приком-то постное, как об этом говорить, но хотелось бы, правда, сместить акцент немножко на другое, что человек, христианин, который свою веру выстраивает осознанно на святоотеческом богословии или хотя бы на его некотором, можно сказать, квинтэссенция святоотеческого богословия, которая так пропускается через соковыжималку «Радио Вера», и человек получает некоторый такой уже готовый продукт, пусть и не то, что ты прочел святоотеческие труды, но изрядно расширил кругозор, и ты приходишь в храм, а там люди слушают действительно стандартную проповедь, и если ты будешь хвастаться своими какими-то познаниями о том, ой, нет, вот это праздник, он так-то был основан, и поэтому мы можем сделать то-то. А здесь такая-то богословская мысль, на самом деле у нас привычки все неправильные, а богословски будет правильно с другой стороны. И так далее. То есть даже свои богословские знания порой не нужно ими особо сильно хвастаться. Это не значит, что мы берем и светильник, как Господь говорит, не нужно его ставить под кровать, а все-таки нужно ставить на свечницу. Но вот как светильник, что ты не ставишь под кровать, а ставишь на свечницу, однако ты не подносишь этот светильник и не поджигаешь там волосы своему ближнему. Точно так же нам богословские знания даны не для того, чтобы надмевать над другими, что вот у меня широкий христианский кругозор. Я не такой, вот как вы, простые, темные прихожане, а я вот такой уже интеллигент православный, который много чего знает и может вас как-то там уколоть чем-то. Нужно этими знаниями точно так же любовь проявлять. Недаром вот это чтение апостольское, оно идет уже не в начале подготовительного периода к Великому посту, а уже так, можно сказать, в продолжение, потому что за спиной уже осталась неделя мытаря фарисеев. Когда ты понял, что ошибку фарисея, что да, есть какие-то преимущества, есть какие-то знания, есть какие-то склонности просто даже к телесному, к пищевому посту. Молодец, хорошо, возьми их, скрой их, не показывай их никому. И тогда, вот если ты удачно прошел через вот эту подготовительную седмицу, которая начинается неделя мытаря фарисеи, то есть с некоторым смирением, то и здесь ты сможешь правильно воспринять апостола Павла, его поучение. Ты поймешь, что то сокровище, его действительно нужно собирать. Господь говорит, вот где сокровище ваше, там и сердце ваше, собирайте те сокровища, которых тля не тлит, и вор не подкапывает и не крадет. Но вот их собрав уже в себе, Не нужно ходить, если у тебя есть горсть золотых монет, и кому-то там кидать в глаз, чтобы фингал поставить. Да, если ты видишь, что можно своему брату помочь, своей вот этой золотой монеты, которая в душе у тебя есть, знаний каких-то богословских, понимания, чтения, понимания Евангелия, то поделись с ним. Если ты понимаешь, что ну, перед тобой там простая старушка, или перед тобой человек, который, может, и высокообразованный, но его какие-то обстоятельства житейские озлобили, или просто человек недавно для себя веру открыл и какие-то азы самые постиг, и поэтому для него будет слишком сложно какое-то богословское рассуждение, то не нужно эту тяжесть, вот эти бремена неудобоносимые на человека возлагать. Постарайся изложить ему что-то попроще. На самом деле, вот как Господь относится к нам, как к своим детям, и мы даже к своим родным детям относимся, к малышам. Мы берем и что-то, какую-то сложную вещь стараемся упростить. Да, когда мы упрощаем, мы ее не описываем точно. Но, тем не менее, ребенок может воспринять информацию и здорово развиваться. А если мы просто ему выкатим какую-то формулу, он на нее посмотрит, ничего не поймет. Поэтому, дорогие братья и сестры, старайтесь, и не только вот в эти предшествующие недели Великого Поста, но и в течение Великого Поста не только не сражать окружающих силой своего таланта диетического, но и своими богословскими знаниями. Хотя, тоже напоминаю, и другую крайность, все-таки светильник должен стоять на свечнице, поэтому, когда это удобно, когда слушатели готовы слушать, обязательно ими, своими знаниями поделитесь.
Вы знаете, я позволю себе немножко как бы заземлить эту тему. Приведу одно собственное личное воспоминание, когда мне эта фраза вспомнилась уже вот в абсолютно житейской ситуации, когда я только начинала привыкать к церковной жизни, и для меня очень важно было, внутренне важно было досконально соблюдать все, что предписано. Вот жила я с родителями, которые не только не веровали, но и вообще любые разговоры о Боге вызывали в семье только очередной скандал. И вот проблема. Начинается Великий пост. Я хочу поститься, у меня есть внутренняя потребность. А делать это так, чтобы не провоцировать очередной скандал, совершенно невозможно. Вы не поверите, я полпоста при закрытой двери питалась исключительно консервированным зеленым горошком из банки, потому что его не нужно было подогревать. Но я просто почему вспомнила в связи с этой фразой апостола Павла, потому что я тогда держала ее все время перед носом, как морковку. То есть вот это было то, к чему мне хотелось стремиться, чтобы своими этими усердиями неофита не провоцировать на раздражение людей, для которых это не свято и далеко.
Тем не менее, тоже не нужно думать об окружающих хуже, чем они есть, потому что вот даже статистика показывает, бывают самые разные интересные варианты Великого Поста, когда там человек, например, который любит выпивать, он берет и говорит: «Так, Великим Постом я не пью», или «Я беру и не пью в будние дни, только выходные». И, в принципе, напоминание о том, что вот Великий пост есть, он идет, может людей на что-то сподвигнуть. Да, даже зная людей, которые берут и как норму своей жизни ставят те или иные грехи, достаточно тяжелые, но говорят: «Так, сейчас Великий пост, но я вот этот Великий пост без таких-то грехов продержусь». Конечно, это немножко кажется странно и абсурдно, но для человека, который находится дальше от Христа в силу своего какого-то меньшего к нему стремления, для него тоже напоминание о том, что Великий пост, он есть, и он рядом. Если оно сделано мягко, если оно сделано с любовью, если оно сделано не начетнически, а просто, как обмениваются люди: «Как у тебя дела? А как у меня дела? У меня Великий пост, вот какое дело, как мне радостно». Возможно, это и кого-то из наших близких на что-то хорошее, доброе сподвигнет.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 25 главы, стихи с 31 по 46. Это достаточно часто встречающийся в церковной жизни по разным поводам отрывок, который повествует о страшном суде, где соберутся перед Господом все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Вот митрополит Антоний Суржский задается вопросом: почему наше последнее предстояние перед Богом мы называем страшным судом? Разве мало на земле ужаса и без этого? Человеческая жестокость, ненависть, страдания, физическое и умственное насилие человека над человеком. Можно ли помыслить что-либо страшнее этого? И сам же отвечает: можно, потому что последний суд не тем так страшен, что жжет нас, как огонь. Самое страшное – не наказание, не страдание и насилие. Страшно то мгновение, когда мы вдруг увидим, что весь смысл жизни заключался в любви, и мы прошли мимо нее. Страшно мгновение, когда мы окажемся лицом к лицу с Богом, который так возлюбил мир, что отдал за его спасение своего единородного Сына. Нам была предложена вся любовь Божья, и мы ее отвергли.
Ну, тут очень хорошо и гармонично, в смысле Владыки Антония, перекликается роман Достоевского «Преступление и наказание», всем хорошо знакомый, который неоднократно разбирался и даже в советской учебной программе не был исключен. Ну, выбирали из романов Достоевского, какой вроде, ну, такой наименее религиозный роман, выбрали «Преступление и наказание». А как раз он настолько религиозный и настолько показывает вот эту идею страшного суда. В чем же наказание? Наказание не в том, что главного героя берут и куда-то там ссылают по этапу. Наказание для него в том, что он осознал свой грех, ему больно, ему вот душа из-за этого болит и страшно. Причем это осознание, да, идет постепенно, и поэтому ему легче это перенести, легче раскаяться, есть люди, которые его могут поддержать. Страшный же суд, когда вот время останавливается, время вот это наше тварного мира, потому что новое небо, новое земля появляется, и вот в этот момент ты уже осознаешь действительно, насколько ты от Бога далек, насколько ты действительно сам себе своим грехом повредил, а уже исправить нету возможности, и главное, нету силы, нету желания, потому что, собственно, к чему ты шел, к чему ты стремился, того ты и добился. Когда мы смотрим на страшный суд, то мы должны, конечно, вспомнить вот в западной культуре страшный суд чаще называется просто последний суд. Да, не то, что это более справедливое именование, потому что, ну, во-первых, для всех праведников, для людей, которые рады видеть Христа, ну, суд, он, ну, совсем не страшный. Это радостное событие, это итог, к чему они стремились, точно так же, как и грешники. Просто грешники неосознанно, а праведники осознанно. И вот праведники, они, приближаясь к Христу, конечно, они радуются, что вот, наконец-то, свершится этот суд, и добро восторжествует, любовь восторжествует, не останется в мире места для зла. Зло будет выгнано в небытие, потому что, прежде всего, конечно, ад – это не какие-то там котлы кипящие, да, там ножи точащие. Ад – это место, где нет Бог, потому что Бог – это бытие, помним, как вот эти слова, которые еще в Ветхом Завете сказаны: «Аз есть сущий», Господь – это источник бытия, ад – это максимальное небытие, и поэтому вот зло, оно, можно сказать, перестает существовать, потому что пребывание в аде – это не существование. И для каждого человека, который все-таки стремится к тому, что «ой, как бы хорошо, чтобы зла бы не было», причем даже оправдывая себя, «я бы и был бы лучше, если бы зла вокруг не было», для него страшный суд – это момент торжества. Торжества не в смысле, что грешникам как-то отомститься, а торжества такого, что вот, я теперь могу жить, стремиться к Христу, и о грех не спотыкаться. Потому что надо понимать, что даже, вот, ну, можно сказать: «Ой, батюшка, вы сказали, праведники возрадуются». Ну, праведники вот сколько в календаре там святых, а мы все люди грешные, точно ли нам так радостно будет? Так нет. Господь, Он ждет каждого, кто хочет к Нему прийти. И вот мы пока просто живем, обязательно на грех будем спотыкаться. И величайшие святые точно так же, пока они жили здесь, на грешной земле, а те или иные грехи, не телесные, так словесные, не словесные, так мысленные, они спотыкались. И вот наступает момент, когда ты достигаешь Христа, причем достигаешь Христа не только душою, но и телом, потому что и тело воскрешается. То есть ты всецело с Ним объединяешься и уже не можешь с Ним разделиться, потому что ничего тебя больше не отделяет, только грех может отделить от Христа. Вот этот момент наступает. Поэтому наша задача, вот как мы готовимся к встрече какого-то любимого человека, и он приезжает из далекой командировки или возвращается там со службы в армии, там ребенок у взрослых родителей, и хотят подготовить к его встрече, убраться в доме, приготовить что-то вкусное. Да, люди трепещут, их сердце трепещет не от того, что им кажется, что вот придет человек недовольный, придет человек какой-то вот непривычный, со своими какими-то новыми интересами, возможно, он там и нас подзабыл, или вообще озлобленный придет человек. Ну, там, да, вот призывная армейская служба, как она там может тоже на нервной системе человека сказаться? Нет, люди не из-за этого переживают, а они трепещут лишь от волнения, что вот наконец-то этот момент сбудется, и как же он пройдет. Точно так же и мы должны ожидать второго пришествия Христа. Да, этот суд страшит, трепещет наше сердце, но этот трепет должен быть радостный, как в предвкушении от долгожданной встречи с нашим любимым человеком, Бога-человеком Христом.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Колотвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и будущей недели. Вот будущая неделя предлагает нам повод подумать, почему Церковь так особо чтит память об обретении святынь и обретении мощей. Мы будем праздновать обретение мощей Блаженной Матроны Московской 8 марта, Международный женский день.
Это очень, не очень вовремя. Это не случайно совпадение.
И первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи 9 марта. Вот что это за такой удивительно православный праздник обретения мощей? Не так, как мы привыкли, не день кончины физической на земле, когда человек рождается в вечность, а вот это вот обретение мощей.
Ну, Господь нам говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Потому что понимает, что себя-то мы любим все равно сильнее, чем любого из ближних. Увы, это так, и уже ничего с этим не поделаешь. Именно поэтому Святая Церковь, конечно, память номер один – это день праздника самого святого. Вот он умирает, неважно, в безвестности, в мучениях, где-то там в далекой монастыре в пустыне, может, оклеветы, но умирает. А вот все, он умер и со Христом соприкоснулся. Это для него праздник. И совершенно неважно, вспомнит о нем церковь, прославит, будет ему величание петься, будет икона написана. Он уже торжествует. Вот этот день – день его праздника, день смерти, день рождения вечности. А обретение мощей – это уже праздник для нас, для любимых, чтобы вот у нас теперь такая святыня есть, а не то хорошо святому, он наш мир вот покинул, душой вознесся ко Господу, вот ему-то там хорошо, а мы-то как здесь бедные, несчастные. А здесь для нас некоторый такой знак, что нет, святой по-прежнему с нами, что он с нами пребывает, что мы можем подойти и с ним пообщаться. Конечно, нашу молитву святой услышит в любом уголке земли, совершенно безотносительно нашего такого территориального расстояния от Ираки с его мощами. Однако мы люди простые, как вот и нам тоже, конечно, приятно будет поговорить с нашим другом или с нашим любимым человеком по телефону или там, возможно, по видеосвязи, но значительно приятнее будет увидеть человека вживую, значительно приятнее будет прикоснуться, взять его за руку, да, обняться при встрече, это нам куда легче, куда приятнее будет общение. Точно так же и мы радуемся возможности, что вот в святые мощи Господь взял, которые сохранил частично, или достаточно плохо сохранилось, и там порой мощи уничтожали, мы помним, в самых древних языческих времен гонений, как мощи специально уничтожались, что тоже святой и телом рядом с нами, что он с нами пребывает, потому что, в принципе, то, что он пребывает с нами душой, мы не сомневаемся, точно так же, как не сомневаемся в часы разлуки, или в дни разлуки, или в годы разлуки, что любящий нас человек все равно нас душой помнит. Но вот то, что и телом с нами он тоже пребывает, для нас двойная радость. То, что мощи Блаженной Матроны были обретены на 8 марта, на самом деле в этом был тактический такой умысел, потому что, конечно, вот так представить заранее, что такое будет почитание и что столько людей захочет добраться в Покровский женский монастырь, ну, заранее было нельзя.
Так ведь даже и прославление было только через год.
Да, да.
Было местное почитание, когда на Даниловское кладбище десятилетиями люди ходили к ней на могилку, но общего прославления не было, оно только через год состоялось.
Но уже на данный момент, вот когда я служил диаконом в Покровском женском монастыре, помню как раз 8 марта, госвыходной, и то, что люди вспоминают не о Кларе Цеткин и Розе Люксембург, а вспоминают все-таки о Блаженной Матроне, это величайшее милосердие Божие, потому что у нас герои другие, да, герои, которые приближают нас ко Христу. Вот, потому что настоящая волевая женщина, блаженная Матрона, и она заслуживает того, чтобы внимание людей, в том числе далеких от церкви, потому что блаженная Матрона, да, у нее есть некоторое полуязыческое гипертрофированное почитание среди людей далеких от церкви, но и это благо, потому что на безрыбье рак рыба. Так бы люди вообще не вспомнили о Боге, о церкви, а так, о, блаженная Матрона, она святая, она помогает. Ну, ладно, и человек идет к мощам, а заодно и Богу помолится. А так люди, я знаю, многие ходили к мощам, а потом раз, и все-таки думают, а что это я только к святой иду? Я ж могу к самому Христу прийти, пойти поисповедоваться, причтиться. Сколько вот таких людей, которые просто случайно на исповедь впервые в жизни в Покровский женский монастырь заходили. Бедные батюшки, я, слава тебе, Господи, священником не служил, но общаясь в годы, вот в тот год своего диаконского служения в монастыре с батюшками, конечно, я представляю, какая это, с одной стороны, для них тяжесть, сколько людей в первый раз подходит на исповедь, зато какая радость. Радость, что человек все равно дошел и тоже на мощей смог побывать. Кроме того, мы должны понимать, что даже и тогда, хоть и святая блаженная Матрона была не прославлена, но за ее мощью была самая настоящая борьба, и так, патриарх Алексий, когда матушку Феофанию благословил, что мощи будут в Покровском женском монастыре, это действительно ничего не предвещало, потому что блаженная Матрона при жизни с Покровским женским монастырем была не связана вообще никак. Это был мужской монастырь, который уже в годы пребывания, в советские годы блаженной Матроны в Москве был давно закрыт. И то, что ее мощи там очутились, ну, просто это некоторое такое стечение обстоятельств, что тоже показывает нам, что нам важны не стены какие-то монастырские, нам важны не какая-то вот локация, не какое-то особое кладбище, нам важен сам святой человек. Где святой человек будет, там и точно так же мы к нему и можем приблизиться. Другое дело, что и здесь нам нужно не сбиться, потому что важен сам нам святой человек, прежде всего святой человек, это его святая душа, а не его тело многострадальное, которое здесь на земле почивает, пусть и какими-то чудесами прославляется. Потому что если мы будем только с телом вместе святого, то, как Господь говорит, земля сей в землю отыришь. А если мы будем стремиться туда, где душа святого человека, со Христом, если каждый человек, который хоть немножко уважает и почитает блаженную Матрону, не будет пропускать месяцы без принятия святых Христовых тайн, поэтому, дорогие радиослушатели, если среди ваших близких есть люди, которые почитают блаженную Матрону, но почему-то не причащаются святых Христовых тайн, подбодрите их, скажите, святая блаженная Матрона, но ножек не было, глазки не видели, а она все равно шла, звала, и всегда, несмотря на годы гонения, она могла регулярно причтить святых Христовых тайн. Поэтому и вы, дорогие друзья, раз ее почитаете, сделайте, как она, и тоже будете под ее защитой, не только телесной, но и духовной.
Но если мы рассматриваем все, что происходит с мощами и с другими святынями как нечто промыслительное, чем объяснить тогда вот такой удивительный, запутанный детектив, связанный с главой Иоанна Предтечи? Целых три обретения, целая череда передаваний из рук в руки, захоронений, потом снова нахождений. В чем для нас урок вот этого калейдоскопа событий, связанных с главой пророка и предтечи Иоанна?
В том, что святыне еще нужно соответствовать. А вот как люди приходят к мощам блаженной Матроны, думают, ой, я рядом очутился, постоял в очереди, выстоял, потратил кусок дня, там прикоснулся, и вот я теперь стал более святым, и я стал более совершенным, и как-то больше благодати на мне. Это фатальная ошибка. Потому что мы помним, как глава Иоанна Предтечи была в руках страшных еретиков, которые Христа не почитали, в руках ариан. То есть вот арианин, человек, который не признает Христа истинным и совершенным Богом во всем подобном Отцу, то арианин, обладая этой святыней, как раз показывает, смотрите, какие чудеса происходят, приходите ко мне, видите исцеление, видите, вот как-то и жизнь там земная улучшилась, а люди душой в погибели идут. Именно поэтому Господь попускал, что вновь и вновь глава величайшего из всех святых, тут мы не должны сомневаться, святитель Николай, блаженная Матрона, конечно, они скромно стоят уже дальше, потому что Господь сам в Евангелии сказал, это абсолютно истина, среди рожденных женами нет больше Иоанна Предтечи и Крестителя. Так вот, даже и глава величайшего святого Господь постоянно ее, можно сказать, изымал из поклонения верующих, чтобы люди, которые гонятся за простыми земными вещами, Точно так же, как они к Христу приходили, Господь брал, исцелял, там, воскрешал, бесов изгонял, и к нему ж толпы шли именно за этим. Господь говорит, вы не потому вы меня слушаете, что вы хотите что-то узнать о Царстве Небесном, потому что вот я вчера хлеба умножил, и вы ели, насытились, и тоже думаете, ой, может, и сейчас нас здесь бесплатно как-то накормят. Поэтому точно так же вот каждый человек, который уже вспоминает празднование Иоанна Предтечи и вспоминает обретение Святой Главы, должен думать, я вот сейчас молюсь Иоанну Предтечи, а достоин я его милосердия, достоин его помощи, а даже если какое-то чудо по молитвам у мощей святых у меня произошло, а не придется ли мне за него расплатиться, что я, раз так неблагодарно отношусь к духовной стороне, вопрос. Тоже должен себе задать вопрос, а иду ли я и молюсь святому только о земных вещах, или я все-таки о душе немножко вспоминаю? А рад ли я, когда мне испытания какие-то посылаются, которые помогают мне свой грех остановить, или, наоборот, мне куда приятнее, когда житейские обстоятельства складываются комфортно, и я могу грешить в свое удовольствие? Когда все эти вопросы себе задашь, то уже можешь понимать, что либо ты святыни недостойна, ты ее лишишь. И как раз не так обидно ее лишиться, что вот, ну, глава Иоанна Предтечи снова пропала, снова сокрыта, снова ее нет для поклонения, а очень обидно будет лишиться, вот как раз у нас неделя о страшном суде, что ты взял, пришел на страшный суд и думаешь, вот, я вроде там и молился, и постился, и к мощам ходил. Подходишь, а Господь говорит, не, святыни ты лишаешься, ты недостоин, да, ну и что толку, что ты ко всем чудотворным мощам, чудотворным иконам приложился, я тебя не знаю, иди уйти кромешную, где же плач и скрежет зубов, и тогда уже будет совсем поздно. А пока еще не поздно. Поэтому, дорогие братья и сестры, тоже идем поклоняемся святым мощам и обязательно, конечно, с молитвой просим о каких-то своих простых земных делах, но при этом обещаем святым и над душой, над своей поработаю, и ту свою страсть, особенно, которая больше всего задевает окружающих, может, домашние мне напоминают, говорят, ой, ты сильно ленишься, или ты, наоборот, чересчур какой-то гневливый, постараюсь исправить, чтобы гнев Божий на меня не излиялся.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».